жизнь Ставрополья со всех сторон.
Стандартная мантра с понедельника по четверг «Скорее бы пятница» перестает быть актуальной именно утром в последний рабочий день недели. Здравствуйте все, здравствуй и ты, Аня. Анна Ивершин сегодня в студии.
Валерий Беликов напротив меня. Теперь пришло время для другой мантры. Подольше бы не наступал понедельник.
Неожиданно. Спасибо большое. Это программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда». Будем говорить сегодня о деньгах. О чем еще? Самое-то интересное, как говорится, порыться в кошельках, чего там народ получает, на что тратит и как.
Своих, чужих и банковских. Даже, я бы сказала, в хранилищах, если уж о банках говорить.
Совершенно верно. В общем, о чем мы сегодня? В Ставропольском крае за 2018 год ипотеку взяли более 20 тысяч заемщиков. И взяли они в общей сложности за минувший год. Ну, в общем, тут 34 миллиарда рублей на все про все, в полтора раза больше того, что было в 2017. И все это, скажем так, с одной стороны, на фоне того, что статистика ваша про средние зарплаты говорит всякую неправду, вы посчитайте, каково оно на самом деле, нет, берут ипотеку и всякие разные кредиты тоже.
И да, не ипотека единая, в общем-то, как говорится, растут и потребительские кредиты, растут, а вот интересно, почему же? Вот об этом и хотим вас сегодня спросить. Что лучше, брать кредит или копить? Ну и вообще, как делаете вы? Брали ли вы когда-нибудь кредиты? И если брали, то на что?
Да, потому что все мы все-таки прекрасно понимаем, кредит это, ну, не развлечение. Давно уже все-таки люди наши ушли от того, что, о боже, кредит, там у них какие-то проценты. Да никто не смотрел на эти проценты, просто взяли и все, как когда-то было с валютными, а сейчас грызут ногти прям по самый локоток.
Как когда-то было, когда еще люди не очень понимали, что такое кредит, они только появились, и вот, казалось бы, достаточно крупная сумма денег, вот ты ее получил. Но сейчас-то уже немножко по-другому, да, к этому относятся, но тем не менее растет закредитованность населения. Вот в чем дело. 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Напомню, спрашиваем о том, как по-вашему, что лучше, брать кредит или копить? И на что вы брали или взяли бы кредит?
Хотим сделать такой маленький срез именно вот в аудитории слушателей радио «Комсомольская правда», людей, как правило, взрослых, в основном, ну, как людей, мало того, что взрослых, то есть, плюс ко всему, еще делающих какой-либо серьезный выбор взвешенно и обдуманно. То есть, вот как у нас с вами происходит. Итак, брали ли вы кредиты и на что? Ну, и плюс ко всему, по вашему мнению, все-таки лучше взять кредит и потом его, да, естественно, с процентами отдавать, либо все-таки долго перед какой-то большой покупкой, а что это за покупка может быть? Покупка машины, покупка квартиры, обучение, оплата обучения, да? То есть все-таки долго-долго копить с теми же самыми целями, но без процента. Вот об этом мы сегодня спрашиваем, слушали радио «Комсомольская правда». В Южном управлении Банка России сказали, что популярность ипотеки, а это, внимание, именно кредиты на жилье, объясняется высшей степенью ее доступности. Я цитирую это специально.
Тут должен быть громкий смех, мне кажется.
Ну, кстати, человек напротив меня знает, о чем говорит. Дело в том, что в течение года банки сохраняли низкие кредитные ставки, считает управляющее ведомство Георгий Тикунов. Несмотря на незначительный рост ставок, в конце прошлого года средневзвешенная ставка по ипотеке в Ставропольском крае в декабре все равно осталась на историческом минимуме 9,55%. Ниже, чем в других регионах Северо-Кавказского федерального округа, приводится цифра 9,59%. И в целом по стране 9,56%.
Ай да рай, Ставропольский край, хочется воскликнуть. Ипотечный практически на 0,01% ниже, чем в целом по стране. Ну и вот все-таки, да, вопрос наш. 8 800 500 ровно 45 77. По-вашему, что делать? Брать кредит или копить? На что вы взяли бы кредит? Ну и вот первое сообщение уже пришло от Валерия из Ессентуков. Позвольте мне поздравить вас со славным юбилеем, 10-летним радио «Комсомольская правда». Счастья, творческих успехов. Спасибо, Валерий.
Дипломатичный вам, человек.
Спасибо вам огромное за поздравления. Да, рады празднуем вот прям...
Как не в себе.
Как можем, да. Завтра начнем более активно это делать. Ну, а сейчас все-таки давайте вернемся к кредитам.
Совершенно верно. На 1 января этого года ипотечный портфель ставропольцев достиг суммы 77 миллиардов 900 миллионов рублей, то есть 23,6% за год. Платежная дисциплина при этом осталась внезапно на высоком уровне. И, как отмечают специалисты, просрочка составила лишь 1,4% от общей массы берущих кредит.
Ну, а мы сегодня, мы сегодня, в общем-то, не только об ипотеке, но вообще о кредитах, в том числе потребительских. Может быть, вы брали на покупку автомобиля, на покупку бытовой техники, на телефоны, мне кажется, довольно распространенная такая штука. И вот у меня лично, никого там не убеждаю ни в чем, складывается впечатление, что молодежь гораздо проще к этому относится и считает, что это даже каким-то таким удобным инструментом. Они не считают переплаты, просто считают, что вот они могут себе позволить в месяц на обслуживание кредита отдавать такую-то сумму, и в том числе, а потом вот они в общей сложности не считают, да, сколько они переплачут там за тот же телефон, я не знаю, за какой-нибудь планшет.
Совершенно верно. Некоторые социологи вообще считают, что выросло поколение, которое, скажем так, умеет деньги считать, но при этом не заморачивается накопительством. Ну, вот это вот слово «не заморачивается», ну, конечно, я понимаю, такое жаргонное, но тем не менее, ну, да, вот... то есть, что такое копить? То есть, опять-таки, здесь все. Вот если мне нужна какая-то большая покупка, то есть здесь и сейчас, это, естественно, взять деньги взаймы, отдавать их с процентами, как это обычно и происходит, да, а долго копить к тому времени. Она-то мне нужна здесь и сейчас, квартира, там, машина, мотоцикл, но дорогой ноутбук.
Это, во-первых, а во-вторых, учитывая то, как деньги у нас обесцениваются, а при этом зарплаты не растут, можно так копить-копить и, ну, наверное, даже никогда не накопить. Вот сообщение пришло, номер 8-905-462-400. Кредит берем из-за того, что денег нет в семье, а государство бравирует, типа берут кредиты, значит, население стало платежеспособным. Это ошибочное мнение. Люди от безысходности берут кредит с надеждой, что кредит можно и не платит, если упадет доход семьи.
То есть вот этот человек, который сейчас написал, он что, не отдает кредит, а последствия?
Нет, он пишет о людях, которые считают, что если упадет доход семьи, можно быть признанным банкротом. У нас телефонный звонок.
Алло, Армен, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хорошую, интересную тему подняли. Да, это болезненная тема для нас. Знаете, ипотечный кредит я бы не советовал брать, потому что это рабство на 10-15 лет. У нас в стране можно вообще без процента людям давать жилье, но для этого нужна программа. Ага. А кредит я хотел вот машину взять, самую простую, Лада Гранта, 450 тысяч стоит. Они обманывают, сказали 11%, а на самом деле, когда я посчитал, получается, эта машина 450 тысяч выходит 750 тысяч. И получает на самом деле процент там 23,7%. Там есть очень тайные, вот тайные проценты за обслуживание, еще что-то, еще что-то. Mm-hmm.
Что Армен, что-то? Армен, а вот я про ипотеку хотел спросить. Вы говорите, там рабство на 10-15 лет. А какая альтернатива? Вот если не...
Альтернатива, знаете, у нас как? У нас только вот... Допустим, родственниками собраться, да, купить, а он потихоньку будет отдавать.
А если у родственников тоже нет жилья?
Или денег?
Или денег.
У нас получается вот замкнутый круг. Вот это должны решать до правительства. Я вот посчитал, вот у нас в стране можно этот построить дома, и однокомнатная будет стоить 600 тысяч рублей, двухкомнатная 700 тысяч рублей, а трехкомнатная там 1 000 000 рублей. В 2006 году... Я вот именно купил двухкомнатную квартиру за 600 тысяч рублей. А сейчас эта квартира выросла до 3 000 000. В чем причина, я не знаю. Цемент, там, песок, мы все берем у нас, металл. Мы не покупаем за границей. Какая инфляция, вот я это не понимаю. Понимаете, в чем проблема?
Ага, поняли, спасибо. Ну, я предполагаю, что инфляция там и... Ну,
не, инфляция,
песок,
к сожалению,
песок-то
есть.
Песок-то это все у нас, но, наверное, часть какой-то техники строительной, там, не знаю,
да, скажу
экскаватор
так,
и
здесь
экраны
надо понимать, что песок
покупаются за границей. И вот я предполагаю только так. Ну, плюс, наверное, там
песок
где-то
сам
зарплата.
Не едет на стройплощадку. Для этого нужен автомобиль,
топливо
для этого
дорожает.
Нужен зарплатный специалист, водитель, который будет эту машину водить, плюс ко всему ее техническое обслуживание, плюс, да, топливо, горюче-смазочные материалы и прочее, все всякие красоты, включая даже налог на транспорт. Поговорим, продолжим говорить о кредитах, о том, берете вы кредиты или нет, и если берете, на какие цели, буквально через 2 минуты после короткой рекламы.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Итак, вопрос к слушателям сегодня. Брали ли вы кредиты и на какие цели? Ну и вообще, по вашим предпочтениям, все-таки кредит это... Лучше взять кредит или все-таки собраться с мыслями, собрать волю в кулак и накопить? 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, бесплатный, разумеется. Ну и пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Что, уже что-то есть?
Пишут, да, мы хотели бы взять ипотеку на жилье. Если нет наличных на первоначальный взнос, то можно и не суетиться. Это около 300 тысяч рублей, ничего не выйдет. Придется копить. Ставки и цены на жилье растут. Соглашусь.
Кстати,
и
да.
С юбилеем. Да, спасибо большое, всем спасибо за поздравления.
Большое спасибо, все-таки... любят люди радио «Комсомольская правда», что приятно. Ну, мы будем для этого стараться. Стоит ли брать кредиты на крупные покупки, в том числе ипотеку в этом году? Каковы прогнозы специалистов? Мы одного такого специалиста и спросили своим мнением со слушателями радио «Комсомольская правда», поделился экономист Михаил Хазин.
В общем, по России он будет выглядеть так. Количество людей, для которых такие покупки целесообразны, за последний год уменьшилось. И будет уменьшаться дальше. В стране 6 лет идет экономический спад. Странно было бы, если бы при этом улучшилось состояние дел граждан.
А есть смысл рассчитывать на улучшение, ну, в ближайший год-два?
Не вижу пока. До тех пор, пока это правительство, я таких оснований не вижу.
Вот, пожалуйста, экономист Михаил Хазин плюс ко всему считает, что последние 6 лет мы, ну, вообще не цветем. Ну, в общем-то, близко к правде, как мне кажется.
Ну,
вот, плюс
даже...
ко всему еще по правительству проехался асфальтовым каску,
ну,
катком
а
так же грациозно.
Ну, а по кому же, товарищи, здесь ехаться-то в данном случае? Ну, кстати,
как
по
тогда,
поводу...
Вот, как тогда исходить? Вот новость, о которой Банк России, Южное управление пишет, да, в Ставропольском крае за прошлый год ипотеку взяли более 20 тысяч заемщиков. 20
а потому
тысяч,
что... Альтернатива, Валер, накопить на жилье невозможно, даже если ты 20 лет будешь копить, деньги обесцениваются гораздо быстрее. Даже если ты выплачиваешь кредит там и переплачиваешь за процент, это все равно есть какая-то возможность, что там через 10-15-20 лет это будет твое жилье, а иначе тебе приходится платить за съемное, и накопить у тебя нет никакой возможности, альтернативы нет просто. И, кстати, по поводу того, что жилье подорожало, вот буквально на днях я разговаривала с людьми, причем жилье-то очень заметно подорожало после Нового года, хотя перед Новым годом и процентные ставки росли. В общем-то, стало немного понятно, почему. Потому что вступил в силу закон о новостройках. То есть теперь там с долевым строительством, как вы помните, все гораздо сложнее складывается. В связи с этим подорожало жилье на новостройки, да, и, соответственно, к ним уже подтянулось по стоимости и вторичное жилье, то есть так называемый старый фонд. Вот поэтому цены-то и выросли заметно, и людям становится еще тяжелее, потому что и процентная ставка подросла, и, судя по перспективам, будет подрастать, и жилье дорожает. Вот тут уж как-то совсем тяжко становится.
Здесь НДС каким-нибудь боком тоже обязательно случится, ну, который подрос на,
ну,
с 18
конечно.
До 20%. Ну, кстати, мы, в принципе, да, вот на этом мы как раз видим инфляцию, как она есть. Инфляция что? Дорожание жизни. К сожалению, это происходит вот в таком
это
виде тоже.
Дешевеющие деньги. Вот такая вот печаль.
Совершенно верно. То есть жизнь дорожает, цены растут, номинал денежный остается все то.
А зарплаты, да, не очень как-то.
Опять.
Ну,
опять
как,
это
как
же
есть.
Самое. Итак, спрашиваем сегодня слушателей, брали ли вы кредиты, на какие цели, ну, например, в прошлом году, готовы ли взять кредит в этом? Тоже было бы так интересно, и, собственно, на какие цели, да, то есть все-таки много ли сейчас среди наших слушателей, я специально делаю упор именно на то, что, то есть люди, которым больше 30, которые уже состоялись, есть семьи, есть дети, то есть и, как правило, траты они уже рассматривают только серьезные.
Да, даже те, кому меньше 30, может быть, вполне
совершенно
себе.
Верно, позвоните 8 800 500 ровно 4577 на наш бесплатный телефон прямого эфира, напишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Брали ли вы кредит и на что собираетесь брать, или все-таки вы пока что исповедуете вот эту вот схему накопить? Ну вот уже люди написали там у нас в WhatsApp, да, что даже на для того, чтобы взять кредит, все равно придется сначала накопить вот на этот
первоначальный взнос.
Взнос.
Говорить об ипотеке, безусловно, без него вот вообще никак. А может быть, и вы напротив считаете кредиты, ну, например, удобным инструментом, потому что нет у вас денег сейчас, а вот вы там банк возьмете, а потом потихонечку будете отдавать по мере возможности, то есть рассчитать рассчитав уже свои силы. А так-то можно копить-копить несколько лет. Да, вот как, Валер, ты говорил, вот эта вот стиральная машина мне нужна здесь и сейчас, допустим. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира и номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400.
Кстати, высока ли платежная дисциплина россиян вообще? На что обычно берут кредиты наши люди? Ну и каково отношение к кредитам России? На эти вопросы нам отвечал президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Конечно, это дополнительная возможность. Неизбежный взлом – это, в принципе, наивно, если не сказать грубее, называть, потому что кредитование – это неотъемлемый элемент жизни любого экономического организма, элементом которого являются граждане, бизнесмены, малые, средние предприниматели и просто граждане, которым нужно в какой-то момент получить ресурсы, точно так же, как в живом организме, каждая клеточка нуждается в какой-то момент в дополнительном подпитке, в какой-то момент наоборот, чтобы кровь отхлынула, не нужно ему избыточное питание. Но это динамичный процесс, поэтому если организм живой, а не окостеневший и не умирающий, то он нуждается в кредитовании, так же, как и в крови, любая часть тела. И кредитование населения – это важнейший элемент. А вот вопрос дисциплины, культуры кредитного дела и обслуживания, выполнения обязательств, конечно, всегда возникают проблемы у людей. Это не только потому, что они безответственные, бывают в некоторых случаях, а потому что обстоятельства не всегда равномерно позволяют всем быть дисциплинированными. И в этом смысле есть у нас, конечно, замечания к нашей культуре исполнения обязательств со стороны наших заемщиков. Но эта культура довольно быстро за эти годы выросла, в том числе и благодаря тому, что все-таки уже 30 лет работаем в рыночных условиях. Но, тем не менее, кредитование уже несколько десятков лет, хотя в других странах это сотнями лет исчисляется, но уже накоплен опыт. Но я не думаю, что наше население как-то сильно отличается от населения там других стран. Там тоже есть и безответственность, есть и жесткие требования к заемщикам.
Ну вот, пожалуйста, Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, считает, что, в общем-то, наши люди ничуть не хуже других и в плане там оформления кредитов, их дальнейшие выплаты, то есть катастрофы не видит человек.
8 800 500 ровно 45 77, у нас телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну так что же, кредит брать или копить?
Я считаю, что, наверное, все-таки брать кредит. Вот на моем примере, у меня за мою кредитную историю, ну, наверное, порядка 15 кредитов. Поначалу это были кредиты телефона, бытовая техника. Сейчас я выплачиваю кредит за дом. Ну, это не ипотека, а потребительский кредит. Угу. Вот, за весь свой кредитный стаж я не просрочил ни одного платежа, в общем-то, считаю себя достаточно таким привлекательным клиентом для банков. Но что хочу сказать, что кредит, ну, это как огонь. То есть если относиться к нему очень внимательно, вдумчиво, он способен обогреть. Да? Если пустить его на самотек, сожжет, будет пожар, несчастье. То же самое и с кредитом. То есть я считаю, что нашему населению пока что не хватает, наверное, кредитной дисциплины. Не читают мелкий шрифт, ну и как следствие все вот негативные моменты, наверное, исходят именно из этого.
Владимир, сказал, почему вы вот брали кредиты, там, говорите, порядка 15 тысяч, то есть накопить было сложнее или потому что это просто удобно?
Да, накопить было сложнее, то есть покупая, я вот с вами согласен, да, в плане инфляции, обесценивания денег. То есть, покупая какую-то вещь, я этой вещью пользуюсь и выплачиваю там определенную сумму процентами, которые зачастую проценты ниже инфляции. Ну, понятно, что официальная инфляция – это одно, а вот обесценивание денег реально – это немножко другое. Вот. Поэтому я считаю, что кредиты брать можно, но осторожно. Вот так.
Понятно, спасибо вам большое. Прям по полкам разложили. 8800...
Мне даже понравилась формулировка «относиться осторожно, как к огню». Он может обогреть, а может и обжечь. Красиво, как поэтизм добавил.
Да, Юрий вот из Ставрополя пишет. «Квартиру покупал за наличку, слава богу, без, в кавычках, беспрецедентно доступной ипотеки. А вот бытовой техникой обставился с помощью беспроцентных рассрочек. Удобно и позволяет взять то, что нравится, а не то, на что хватает денег».
Ну что ж, красиво ответил. Давайте, наверное...
Еще одно сообщение. «Лучше накопить, чтоб не падать при ходьбе. Бери ношу по себе, семьи рушатся, многие вообще заканчивают плохо». Ну вот тут я не знаю, тут семья может разрушиться и на другом этапе, на этапе бесконечного съема жилья, например, на этапе отсутствия чего-то.
Постоянной экономии на накоплении в том числе. Здесь, как говорится, палка о двух концах. Продолжим нашу программу «Крайности» через 4 минуты после короткой рекламы и новостей. Тема уже, правда, будет немножко другая.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Продолжаем программу «Крайности». На Анну Ивершин чуть по привычке не сказал Дмитрий Белецкий сегодня в студии.
Очень я на него похожа. Валерий Беликов, к счастью, на Дмитрия Белецкого не похож. Ну и к нам
с вопросом третьим будешь. Мы, да, попросили зайти в студию нашего коллегу Петра Светличного, теперь который по пятницам наш уже традиционный гость в студии.
Да, и десятилетний.
Я надеюсь, я вам никого не напоминаю, у вас ассоциации только с Петром Светличным.
У Валеры там какие-то ассоциации. Ну, десятилетний юбилей станции решили отметить чем?
Не знаю,
новостями прошлого века. Ну,
совершенно
как
верно. Ну, договорились. Тогда сразу без долгих прелюдий. Начнем с 1974 года. Вообще, полистаем «Ставропольскую правду». Я выбрал оттуда из 1974 года две статьи для того, чтобы у нас получилась такая подборочка в стиле «Кнут и пряник». Вот сейчас модно говорить...
Мы только что об этом говорили первые
части. Что-то делается... нарушаются какие-то законы, потому что штрафы за что-то недостаточно высокие. Mm-hmm. Поговорим о штрафах. Вот вообще самая простая бытовая статья в «Ставропольской правде» 8 февраля 1974 года называется «Нарушители наказаны». Статья про браконьеров. Поймали Иванова, Петрова, Сидорова, даже фамилии не буду перечислять. Все банально. Поймали их за браконьерство, там еще что-то. Зацепился я за цифры штрафов, которые были в тот момент за браконьерство.
Беспроцентные, я надеюсь.
Ну, не знаю, это если у тебя хватит сразу оплатить, а если тебе придется на это кредит брать, то, может быть, и с процентами выплачивать.
Но в те годы было все совсем по-другому.
А скидка есть, если сразу оплатил?
Итак, если охотиться, например, на зайца без путевки и без лицензии, то один заяц, убитый незаконно, стоит 70 рублей, а два зайца стоят сколько?
140?
140.
90 рублей.
О, скидка, оптом дешевле.
Оптом дешевле, скажете вы. Нет, ничего подобного. Объясню.
Нет, 72 рубля это была
90
зарплата.
Рублей это зарплата.
В начале 70-х это была зарплата месячная. Повара третьего разряда. Это я как человек, который
как
поваром
помню,
когда-то...
Как сейчас помню, да,
нет, ну, в 74-м году я просто тарифную сетку тех лет вот знаю именно по своей
сейчас
профессии.
Мы по зарплатам вообще очень подробно пройдем дальше. Итак, почему получается два зайца дешевле? На самом деле не дешевле. Дело в том, что штраф за браконьерство составлял 50 рублей, а возмещение ущерба лесному хозяйству составляло за одного зайца 20 рублей. То есть один заяц получается штраф 50 и 20 70, а два зайца 40 и 50 90.
Вообще невыгодно так.
Прогрессивная шкала. Учитывая, что да, это зарплата по тем временам. Кстати, вот мы говорили об инфляции в предыдущей части. В Советском Союзе в силу устройства экономики она была плановая, инфляции не было. Другой побочный дефицит это побочный эффект это дефицит как раз, но инфляции не было.
Дефицит есть... зайцев на Ставрополе.
Но, и нет, все-таки товар, вернемся к зарплатам и сравнимся. Вот смотрите, браконьер, пойманный с четырьмя застреленными куропатками, заплатил штраф 110 рублей. То есть куропатка 15 рублей, одна. 4 куропатки 60, 50, 110 рублей, представляете? Это уже можно сравнивать
цифра.
С месячной зарплатой, да? А вот браконьер, пойманный с двумя куницами, встрял аж на 242 рубля. То есть ущерб от одной убитой куницы больше даже, чем штраф за само браконьерство. Одна убитая куница оценивалась в 96 рублей. То есть две куницы в общей сложности 242 рубля. Два месяца – это вот кредит. тот самый, о котором вы говорите.
А куница ведь кур могла таскать со двора. Ну да ладно.
Я больше удивлен тому, что у нас еще и куницу добывали когда-то.
Но теперь давайте к пряникам.
Давай к пряникам.
2 мая 1974 года. Так. Называется статья «Премия дорожникам». Напоминаю, читаем мы по-прежнему «Ставропольскую правду». Итак, за третье место в СССР, сравните масштабы страны, СССР, скажу громко.
Это больше, чем Российская Федерация сейчас.
За досрочное выполнение планов 4-го года 9-й пятилетки, как они круто завернули, да? 4-й год 9-й пятилетки. Премию получили абсолютно все работники дорожных организаций Краевого производственного управления строительства и эксплуатации автодорог. Я думаю, что вот в 1974 году Армен бы про дороги в Горячеводске нам не звонил, потому что все было нормально.
Построено.
Третье место в стране. Лично об этом написал статью в «Ставропольскую правду» начальник Ставрополь-Автодора Каратецкий. Мне не удалось, к сожалению, выяснить его имя. Павел Петр, вероятно. Вот. Врать не буду. Но что хочу отметить, что мне бросилось в глаза. 2 мая план на год уже на тот момент выполнен. Вся пятилетка закрыта. Еще полгода впереди можно перевыполнять и получить еще одну премию к Новому году. И идти стрелять куниц.
На тот момент, имейте в виду, еще 13-ю зарплату никто не отменял в Советском Союзе. Совершенно верно.
Прошу проследовать.
Куниц все-таки, наверное, надо было бы стрелять с лицензией путевка, оно бы дешевле.
За мной на 40 лет еще назад, 1936 год. Продолжаем читать газету «Сталинские ребята».
Петь, тут Армен тебе вот такой лайк прислал, большой палец. Здорово. Дорожникам, дорожникам.
Взаимно респектую. Итак, 36-й год, 28 октября. 15 лет на тот момент исполнилось Кабардино-Балкарии. Вообще, вот что интересно в газете «Сталинские ребята», такой вот возвышенно напыщенный, высокий СССРовский слог, вот такой вот, у нас все хорошо, вот нету голода в стране, нету дефицита, нету ничего.
Из этих людей ковали, в общем-то, будущих строителей коммунизма.
Да? Праздником Кабардино-Балкария обязана Сталину, инициатору создания автономии. К празднику, кстати, был приурочен запуск Баксанской ГЭС. В Нальчике открылся дворец пионеров и школьников. И еще вот такое, две замечательные строчки, которые покорили меня. «Народные певцы слагают песни о Сталине, а дети учат лезгинку».
Ура, товарищи!
Та-ра-ра-ра-ра. Так, 36-й год, 15 лет, получается, в 21-м году. Вообще, наверное, и Владимиру Ильичу Ленину тоже автономии, наверное, обязаны немножечко, как мне кажется.
Ну, нет? Кабардино-Балкария, это вряд ли.
Хотя газета с названием «Сталинские ребята» может быть...
Едем дальше. Что пишут?
Подарки школы слепых. Мне вот до сих пор интересно, как это возможно. Я знаю, что слепые действительно очень много делают. Есть изделия, которые можно купить в продаже. Чуткие руки слепых массажистов у нас у всех на слуху, да. Но вот подарки школы слепых очередному съезду. Нюся Кочерга исполнила портрет Сталина из щетины. Вот вообще не представляю, мне эта картинка совсем не укладывается. Фотографии, к сожалению, не было. А Марфуша Хренова из той же щетины сделала подпись. Какую?
Ну, с днем рождения.
Легендарную товарищ. Подпись, ну.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Бинго! То есть, если бы Анна Ивершин была штрафована за охоту без лицензии, она бы платным призом перекрыла бы все штраф сейчас, да?
Да, абсолютно. Могла бы еще год охотиться. И предлагаю проследовать со мной снова в 1918 суровый год, гражданская война, как мы помним, 17 июля. На тот момент территория Ставропольского уезда была отбита добровольческой армией, да, белогвардейской, от красных. Красные на какое-то время отступили. Война войной, а журналистика оставалась. Газета выходила два раза в неделю. Самые горячие новости в ней публиковались. Я уже говорил, что там много объявлений о продаже домов, ценностей, зеркал, музыкальных инструментов. Люди пытаются избавиться от чего-то и все это в деньги материализовать. Поэтому вот следующая объявление характеризует как бы то, что люди все скапливали в денежных знаках, все движимое и недвижимое имущество в них переводили. Объявление следующего характера. Минай Ионович Торг сообщает о потере паспорта и записной книжки со счетом на 17 692 рубля. Вот если мы еще как-то можем советские, да, зарплаты оценивать.
Минай, как еще раз?
Ионович Торг. Ионович. Попал на 17 692 рубля. Просит вернуть записную книжку за солидное вознаграждение. Сейчас немножко объясню для сравнения. Полазил по этой же газете, посмотрел цены. Подписка на газету на полугодие стоит 40 рублей. На 3 месяца 22 рубля, один выпуск газеты стоит 50 копеек для физических лиц, 55 копеек для организации. Есть два объявления о продаже ежедневников. Ежедневники стоили рубль 25, а саманный кирпич можно было купить по 325 рублей за 1000 штук. 325 рублей, а у того потеряна записная книжка на 17 690.
Ну, это саманный кирпич, это вот глина с соломой.
Ну и что, все равно я немножко включил...
До сих пор эти дома стоят.
Кстати, обрати внимание... Включил вот калькулятор это... кирпича на 17 692 рубля. Сколько можно было купить? 500 000 штук.
Не на дом, на домище.
Да, можно было бы...
На несколько домищ.
Долевое строительство устроить, если бы время не было печально.
Слушай, Минай Ионович Торг потом не написал там через две недельки объявление следующего характера. Желаю тому шабезгою, который нашел мою книжку, так и ее не отдал, пусть он ей подавится.
Нет, он этого не написал. Ну, может быть, я еще найду подобное объявление. А сейчас давайте о серьезном. «Наш край», большой разворот в газете. «Большевистская работа», Екатерина Дар, Кубанская область. Немножко процитирую. «Сейчас единственный источник известия о жизни в Совнаркомии – офицеры, только что прибывшие оттуда. Один из таких подробно описал углубление революции в Кубанско-Черноморской республике. Как и везде, в Екатеринодаре организована комиссия по борьбе со спекуляцией и саботажем. Совнарком республики узнал о существовании организации, помогающей контрреволюции, и... Далее произошла вот вообще такая достаточно трагичная история. Совнарком велел создать комитет, который будет искать организацию, которая помогает даниловцам и корниловцам. Выделили деньги под это дело, наняли 300 человек китайцев, еще 600 человек красноармейцев. Комиссию возглавляли... Была комиссия, а это ребята, которые им помогали. Значит, китайцы...
Исполнители.
Китайцы получали по 280 рублей в месяц. У них такой был оклад, но и судя по тому, что дальше вообще начало развиваться, мне кажется, за каждого расстрелянного они еще дополнительно получали деньги, потому что на Кубани выделили специальный, нашли остров, на котором расстреливали людей. Расстреливали селами, расстреливали детей, стариков, расстреливали вообще всех. Абсолютно. Остров смерти его называли, и в какой-то момент просто, когда сам совнарком понял, что ситуация вышла из-под контроля, 400 казаков расстреляли в течение полутора часов, вот буквально из пулеметов, там пулеметы нагревались, их меняли полтора часа, представляете, 400 человек, вот они только что стояли, их нет. Тогда совнарком велел арестовать комиссию. Но ситуация вышла из-под контроля, вот эти вот 300 китайцев взяли в заложники совнаркома, потребовали освобождения комиссии, сказали, что совнарком сам корниловец даниловец, расстреляли его и продолжили свои деяния. Вот такой был жестокий, кровавый абсолютно июль 1918 года. Буду продолжать читать газету, рассказывать вам точно так же, как журналисты Ставропольских ведомостей, все самые горячие сводки и всю хронику того смутного времени.
Черных красок добавил, конечно, на финал сегодняшней программы Петр, однако все равно большое спасибо. Петр Светличный был сегодня в программе «Крайности». Анна Ивершин.
И Валерий Беликов. Всего доброго.
«Крайности». Жизнь Ставрополья со всех сторон.